Лабас Вак Распонин Сурпоны, тема нашей сегодняшней лекции. Осел Машиаха, 9 глава книги пророка Захари. Пророческое слово Господа в земле Хадрах, и в Дамаске обитать будет оно, ибо к Господу обращен глаз человека и всех колен Израиля. Очень емкий пасук, нам нужно будет понять. Земля Хадрах, чем она обособляется здесь в тексте книги пророка Захария. Почему упомянут Дамаск, находящийся в приграничной зоне к земле Израиля, когда царь Давид захватил Дамаск, то в Талмуде, в трактате Швид приводится галахический вопрос. Таким образом, завоевание царя Давида привело ли его к тому, что Дамаск стал частью земли Израиля или не привело. По той простой причине, что землей Израиля является территория, по отношению к которой исполняются два условия. Первое – это то, что эта земля находится между Нилом и Евфратом. И второе – что евреи захватили и освятили эту землю. Когда? Во время исхода из Египта и во время возвращения Эзры при строительстве второго храма. Царь Давид сделал это в некое третье время, когда он проживал, поэтому у мудрецов вопрос, является ли захват царя Давида тем, что освящает Дамаск. И здесь пророк говорит и упоминает Дамаск в аспекте того, что и в нем будет определенное раскрытие божественности в конце дней, о чем говорит эта глава. И Хамат будет в его границе, и Цор, и Цидон, хотя он очень мудр. И построил Цор крепость себе, и накопил серебра, как праха и золота, как грязи уличной. Однако Господь прогонит его и потопит в море богатство его, и он огнем будет пожран. Увидит Ашкелон, и ужаснется Аза, и содрожит сильно, и Экрон, ибо пристыжена надежда его, и погибнет царь из Азы, и Ашкелон не будет обитаем. Здесь перечисляются все города филистимлян, хотя на тот момент филистимляне уже давно были превращены в археологические экспонаты, и о них не оставалось никакой памяти. И нам нужно будет понять, почему перечисляются те города, которые на тот момент были абсолютно превращены в состояние пустыни, и никто не населял их. «И жить будут чужеземцы в Аждоде, и истреблют тщеславие филистимлян, и исторгну кровь из их рта, и мерзости его, и зубов его. И останется он тоже для Бога нашего, и будет как князь в Иудее, и Экрон будет как Евусей. И я расположу у дома моего стан из проходящих для защиты войска. И не пройдет над ними более притеснитель, ибо ныне увидел я это глазами своими». Увидел я это глазами своими. Ясное видение о конце дней. «Возликуй, дом Циона, издавай крики радости, дочь Иерусалима. Вот царь придет к тебе, праведник и спасенный он, беден и восседает на осле, и на ослице сына ослиц». Первоисточник в иудаизме о том, что Машиах при определенных условиях приедет на осле. Подчеркиваю, не при всех условиях такое может произойти. Только при некоторых условиях Машиах может приехать на осле. Может быть совершенно другое раскрытие Машиаха в этом мире. Праведник и спасенный он, это означает, что до настоящего момента он находится в состоянии бедствия, и он нуждается в нашем спасении. Не в том смысле, что нужно собирать деньги на спасение Машиаха, а в том смысле, что нужно собирать деньги на распространение Торы на земле. «И истреблю я колесницу Ефраима и коня в Иерусалиме, и истреблен будет лук воинский, будет он говорить мирно с народами, и власть его от моря до моря, от реки Прат до краев земли. И ты ради крови завета твоего выпустил я узников твоих из ямы, в которой нет воды». Обратите внимание, приход Машиаха на осле или вне этого приведет к тому, что мы будем спасены из состояния узника, из ямы, в которой нет воды. Это означает, что сейчас именно там мы и находимся. Там наше место, это наш статус. Быть в состоянии узника, в яме, в которой нет воды. Возвращайтесь в крепость, узники надежды. О нас с вами. Сегодня я возвещу, вдвойне верну тебе, ибо натяну я себе, как лук Иуду, и наполню лук Ефраима, и пробужу сынов твоих Цион против сынов твоих Яван, что означает Греция. То есть тот путь, который нам необходим для того, чтобы позволить Машиаху на осле приехать, это пробуждение надо тем греческим, что глубоко укоренено в наших душах и в наших мировоззрениях. «И сделаю тебя подобным мечу храбреца», что произойдет тогда, когда мы пробудимся над греческим, что в нас, «и Господь явится над нами, и выйдет, как молния стрела его, и Господь Бог в шафар затрубит, и пойдет в бурях юга». Тогда произойдут действительно глобальные изменения всего этого мира, так что только с молнией мы можем сравнить и молнией мы можем уподобить те явления, которые произойдут, когда Машиах на осле подъедет к Иерусалиму. Господь Саваоф защищать будет их, и пожрут они врагов своих, и завоюют они камни метательные, и упьются они, и шумят, как от вина, и наполнятся они, как чаша жертвенная, как углы жертвенника, и спасет их Господь Бог в тот день, как овец народ свой, как камни венца, сверкающие над землей его. 9 глава книги пророка Захарии, осел Машиах. Пророческое слово Господа в земле Хадрах, в Дамаске обитать будет оно, ибо к Господу обращен глаз человека и всех колен Израиля. Земля Хадрах. Пророк раскрывает нам, что в определенном аспекте вся земля Израиля будет полна знанием Бога, как Иерусалим до Дамаска. Вся земля Израиля будет полна знанием Бога, а Дамаск находится на самом севере Израиля, через Кунейтру. С таким образом вся земля Израиля превратится в определенном аспекте в состояние Иерусалима. Мидраш Зута. Иерушалаим некрет хадрах, шенемар барец хадрах, шеги махредат, Лемелах Шебемеро. Иерусалим называется Хадрах, это Иерусалим, говорит Мидраш Зута. Земля Хадрах – это Иерусалим, который в определенном аспекте протянется до Дамаска. Как то сказано, в земле Хадрах, которая является ужасом для царя в небесах. Иерусалим в настоящем состоянии, когда мы ходим, посещаем археологические развалины Иерусалима, смотрим на древний город. Это состояние ужаса для царя, который в небесах. Арабское пребывание там, испачканный, испорченный город, в котором поселились потомки Ишмаэля. Это ужас для царя в небесах. После того, как я много лет тому назад это понял, я практически потерял способность сводить по Иерусалиму экскурсии. Потому что я просто все это вижу, я уже не в состоянии рассказывать о том, что там происходит и что есть в Иерусалиме. Из-за того ужаса, который я действительно испытываю, видя священный город в таком состоянии. Мидраш Раба. Раби Нехемия Амар, Земела Рамаших Шерухад Верах. Что такое Хадрах, говорит Мидраш Раба? Это царь Машиах, о котором сказано Хад, что он является твердым, Верах – мягким. Твердый и мягкий. Хадрах – это твердо, мягкий. Машиах будет твердо, мягкий. По отношению к кому? Хад Лумот – твердым он будет по отношению к народам. Верах Ла Исраэль – мягким по отношению к Израилю. Давар Ахер – Хадрах Замелаха Машиах Шатит – Легадрих коль бейро лам бет шува лифне акодеш берогу. Другое объяснение хадрах от слова легадрих. Вести, обучать всех находящихся в этом мире пути к возвращению к Богу. Это и есть функция Машиах. И обратите внимание, что народы мира, несмотря на то, что по отношению к ним это будет достаточно сурово и твердо, последуют за Машиахом, когда исполнятся слова «Килэ Рашем Айн Раадам», «Ибо Господу обращен глаз человека». В первом стихе у нас сказано «Ибо Господу обращен глаз человека», «Килэ Рашем Айн Раадам». Что это означает, что глаз человека к Богу? Сегодня понятно, что наши глаза совсем не к Богу, а к вожделению разных соблазнов, грехов и прочих интересов. Поэтому и сказано в Шма Исраэль, «Вы лотатуру ахарей левавхем вахарей нехем, и не следуйте за своими сердцами и за своими глазами». Наши глаза в основном дают нам всевозможные соблазны и стремления к ним. Когда придет Машиах, изменится суть нашего глаза, и тогда глаз человека повернется к Богу, как об этом говорит Раши. «Килэ Рашем айн адам, кибо йом рагу ишэра адам оль осэгу, вэйна вэля кодыш барагу». Что в те времена обратит внимание человек на Творца своего и Всевышнего увидит. Сегодня мы внимание на Творца особенно не обращаем, у нас другие интересы. Вот тогда интересы наши изменятся. Об этом говорит этот стих. Радак. «Килэ Рашем айн Раадам, ибо к Богу глаз человека. Киботан гаямими е айн коля адам ла Рашем, ло ла илилим ва ло ла цабим». Ибо в те дни, говорит Радак, будет глаз человека к Богу, а не к идолам, и не к отцабим. Отцабим – это тоже некий элемент идола, который параллельно еще означает отзбанут. Это нервность, неудовлетворенность, нервозность и прочее. То есть то, когда мы отклоняем свое внимание от служения Всевышнему к бегству за разного рода вожделениями, то результат такой, что у нас невроз начинает чуть-чуть укрепляться в нас. Сегодня в мире оперируем злым началом, глаз вожделеет греха. В конце дней изменится природа человека и его глаза. О филистимлянах. И Хамат будет в его границе, и Цор, и Цидон. Однако Господь прогонит его и потопит в море богатство его, и он огнем пожран будет. Увидит Ашкелон, и ужаснется Аза, задрожит сильно Экрон, ибо пристыжена надежда его. Погибнет царь из Азы. И жить будут чужеземцы в Аждоде, истреблю тщеславие филистимлян, и исторгну кровь из рта его, и мерзости из зубов его. Возникает вопрос, почему пророк поднимает вопрос о филистимлянах, которые давно уже пропали из этого мира. Абарбанель. Засвидетельствовал пророк, шетит пашет мимшелет Исраэль коль гаарцот, что распространится правление Израиля на все земли. Пятое царство в дни царя Машиаха, вследствие войны Гога и Магога, в конце дней наступит конец четвертому царству и дома, унаследовавшему ценности филистимлян. Еще раз, о ком говорил на самом деле пророк? Он не говорил о филистимлянах, которые пропали из этого мира. Он в первую очередь говорил о царстве Эдома, которое еще и унаследовало ценности филистимлян. То есть царство Эдома, Эдом, как мы с вами знаем, родной брат Якова, который явился прародителем римской цивилизации, построенной на принципе отрицания будущего мира, неосязаемости будущего мира и жизнью в этом мире так, как будто будущего мира не существует. К этому Эдом добавил еще ценности филистимлян, а именно поклонение русалке. Ибо русалка – это творение, которое по определению не способно ни на какой завет. Поэтому и говорит об этом пророк. О Эдоме, который унаследовал и адаптировал, и интегрировал в свою жизненную концепцию ценности филистимлян – поклонение русалке, то есть жить так, как хочу. Без завета, без размышлений.
И я расположу дома моего стан из проходящих для защиты от войска, и не пройдет над ними более притеснитель, ибо увидел я это глазами своими. Не будет больше бедствий у еврейского народа, Иерусалим будет защищен. Ибо увидел я это глазами своими. Раши, киата раити, что значит увидел я глазами своими, царатам бейнай, афальпиша адгэна гистарти панаймэгэн. Сейчас я увидел горе их своими глазами. Кто эти сказал эти слова, что сейчас я увидел? С точки зрения Раши, это сказал Всевышний. Что сейчас увидел я горести еврейского народа, ибо до тех пор я сокрыл лицо мое от них. До прихода Машиаха было состояние сокрытия. Теперь Всевышний увидел наши горести и защитил нас в нашей беде. Радак говорит, что сейчас увидел это слова пророка. Гем диврей ганави, ата раити бейнай, бемарот галайла, беневуа кользе. Теперь видел я это в ночном видении, в пророчестве все это. Радак подчеркивает, что видения Захари были в ночном видении, в состоянии меньшей ясности, чем это было у первых пророков иудеи. Последняя вспышка света во тьме. Осел Машииха. Возликуй дом Циона, издавай крики радости, дочь Иерусалима. Вот царь придет к тебе, праведник и спасенный он. Беден и восседает на осле и на осленке сыне ослиц. Первоисточник того, что Машиих при определенных условиях придет на осле. Гили мед бат Цион, радуйся очень, дочь Циона. Высшая степень радости, которая у нас будет, будет именно тогда. Писикта Рабати. Гили мед бат Цион, радуйся чрезвычайно, дочь Циона. Мелех шаатид гулим лох альдерот решоним вальдерот ахроним. Это будет царь, который в дальнейшем воцарится над первыми поколениями и над последними поколениями. О каких первых поколениях идет речь? О тех, которые удостоятся воскрешения из мертвых. Теперь обратите внимание, когда мы изучали с вами о царях Иудеи, то мы сталкивались с великими царями Иудеи. Они воскреснут. Кто будет тогда царем? Машиах. То есть Машиах должен был... Машиху предназначено быть царем при царе Шауле, при царе Давиде, при царе Шлумо, при царе Йошияву. Это человек особый. И в настоящий момент он является Ани Верухева Ляхамур. Бедный, который едет на осле. Почему Машиах едет на осле? Сифтейкоин киломар шейну баба мируцак мосус. Пришло это меня научить, что осел не движется столь быстро, как лошадь. То есть процессы духовного изменения человека проистекают медленно. То есть мы тормозим движение Машиаха. Осел не потому, что должен быть именно осел, а потому что мы своей духовной динамикой Машииху лошадь не обеспечили. И что-то еще более быстрое тоже. Мы только осла. Это в лучшем случае. Талмуд в трактате Санхедрин. Раби Рашо бен Леви рами ктив. Беата в ктива хишена. Раби Рашо бен Леви говорит, сказано, в свое время я ускорю. Приход Машиах. Где это сказано? Где сказаны эти слова? В свое время я ускорю. Где это сказано? Пророк Йешаяху. Пророк Йешаяху, беата хишена, в свое время ускорю. Поскольку пророк Йешаяху является первоисточником тех знаний, которые у нас есть о Машиахе, то мы с уверенностью можем считать, что это сказано у пророка Йешаяху, да. Даже если точно не знаем. Бета Ахишена сказал пророк Йешаяху, в свое время я ускорю. И комментаторы задают там вопрос. На первый взгляд это противоречие, что значит в свое время я ускорю. Талмуд разъясняет. Заху
Если удостоится Ахишена, я ускорю приход Машиха, то есть он будет раньше. Лозаху не удостоится Бейта в самой последней возможности конца дней. Раби Рашоа бен Леви, Рами Ктив, в Ору и Мананей Шмая. Говорит Раби Рашоа бен Леви, сказано, и спустится он с облаками небесными. Оказывается, Машиах совершенно не обязан ездить на осле. Он может спуститься и с облаками небесными. Кто говорит о том, что Машиах спустится с облаками небесными?
Это сказано в книге Даниила.
Сказано в книге Даниила, что Всевышний спустится с облаками небесными. Вектив продолжает Талмуд и говорит, а у пророка Захарии сказано, что он будет бедный, который движется на осле. Отвечает Талмуд, заху им ананейшмая, если удостоятся они, то Машиах спустится с небесными облаками. Лозаху аниру хевелехамор. Если не удостоится, то это будет бедный, который едет на осле. То есть бедный на осле – это на самом деле состояние, когда мы не удостоимся. Если наша духовная динамика будет такая, что мы осла догнать не справимся при всей нашей технологии духовной и материальной, которой мы обладаем, если мы за ослом не угонимся, то тогда Машиах не придет вообще. Если угонимся за ослом, вот тогда он на осле и приедет. Если вдруг мы действительно сможем глобально продвинуться, тогда Машиах спустится с облаками небесными. Беньяху бен Иеруяда. Ани верухев аля хамор, бедный, который едет на осле. Верахем берафух атван хамор. Слово хамор, говорит Беньяху бен Иеруяда, состоит из букв, изменение порядка которых составляет рахем милосердие. Милосердие. Водникра рахем баавурга геула. Еще что означает слово милосердие в аспекте избавления? О том, что геула тие бесхуд киюм рамах мицвот. Что избавление наступит в результате заслуги за соблюдение 248 заповедей, предписывающих, которые тоже состоят из тех самых букв «рахем». 248 – это и есть слово «хамор». То есть Машиах сможет приехать, если 248 предписывающих заповедей мы сможем исполнить. Что задерживает приход Машиаха? Марша. Исполнение этого стиха задерживает исполнение пророчества Авадии. Пророк Авадия был гер из Эдома. Мы с вами живем в самом конце эдомской цивилизации. Пророк Авадия был гер из Эдома, который говорит следующие слова. О приходе Машиаха вся его книга пророчества состоит из одной главы, из одной страницы. И заканчиваются словами «Ваалу мошиим бэгар цион лишпот эбрар эса вэгайтала ашем им луха». И придут спасители Машиаха из дома Давида и Машиаха из колена Юсефа, Бегар Цион, на гору Сион, Лишпот Эдгар Исав, чтобы судить гору Исава, гору и дома, Вегайта Лашем Луха, и тогда будет Всевышнему Царство. До тех пор, пока мы не сможем прийти к горе Сион, и мы не сможем судить гору Исава, о причине того, что сами будем в ценностях Исава глубоко пребывать, то тогда Богу царства не будет. Всего несколько человек упомянуты в Танахе в аспекте передвижения на осле в качестве транспортного средства. Рамхаль. Почему Машиах должен ехать на осле? Ки Машиах царих ширка вальга хамор газе лэгахнию. Машиах должен ехать на осле этом для того, чтобы подчинить его. Хамор происходит, как мы знаем, от слова хомер, материя. Тот, кто едет на осле, он его подчиняет. Поэтому осел является самым упрямым из транспортных средств. Кроме «Жигулей», пожалуй. И задача Машиаха – подчинить материальность. Поэтому в Танахе очень мало говорится о людях, которые ехали на осле. И каждый раз это подчеркивает духовное величие человека, который на осле ехал. Илкут Шимони, что имел в виду Рамхаль, когда он говорил, что Машиах должен подчинить именно этого осла. Он не сказал осла вообще, он сказал осла этого. Какого осла должен подчинить Машиах? Илкут Шимони. Ани верухеваля хамор. Бедный, который едет на осле. Гу хамор шеневра бейна шамашот. Это осел, который был создан в конце шестого дня творения, перед наступлением Шаббата. В Пиркей Авот приводится 10 явлений, которые были созданы непосредственно перед наступлением Шаббата. Все они предназначены для раскрытия пророчества и божественности в этом мире. И там не приводится осел. Илкут Шимони приводит осла в качестве еще одного творения, которое на самом деле было создано Бейна Шамашот. Гуга Хамор – это тот осел, Шехаваш Авраам Авину, Лаакодет Ицхак Бно. Это тот осел, которого оседлал Авраам Авину, когда он шел на жертвоприношение своего сына. Гуга Хамора Шерахава Лав Моше Рабейну Бейбеволы Мицраем. Это тот осел, на котором ехал Моше по дороге в Египет, как то сказано, что он посадил своих жену и детей на осла, когда ехал в Египет. Это был тот самый осел, тот самый, физически тот самый осел. Это был особый осел, который является одним из тайн творения в этом мире. Гуга Хамор Шаатит бен Давид Лерковалав. Это тот осел, на котором в дальнейшем царь из дома царя Давида будет ехать. Он должен его подчинить. Соответственно, задача стоит перед каждым из нас нашего осла подчинить, чтобы осел не мешал нам божественность чувствовать. Машиах называется бедным. И все мудрецы подчеркивают, что бедность Машиаха имеет в виду его состояние скромности. Каким образом можно прийти к состоянию скромности? Если люди достаточно скромные, то такие у них человеческие качества. Есть люди, которые менее скромны. От чего это зависит? Машгих из Ломжа, книги Исуда и Даат, основы знания, говорит, что настоящая скромность возможна только при постижении истинного величия души человека. Когда мы поймем, что мы божественное творение, мы сможем прийти к скромности. Потому что до тех пор, пока человек этого не видит, то ему кажется, то немногое, что он смог для себя получить, достаточно для того, чтобы он мог кичиться перед другими и высокомерие свое иметь, когда мы раскрываем перед собой, что мы на самом деле божественное творение, понимаем, в чем мы находимся, в каком состоянии, и насколько наше служение Всевышнему далеко от предназначения, то тогда мы невольно становимся скромными. Причем чем больше мы постигаем, тем более скромными мы становимся. Как то сказано, что Моше Рабейну был самым скромным из людей на земле. Человек, который постиг Бога больше, чем любое другое божественное творение.
Машиах едет на осле. Продолжает пророк Захария. «И истреблю я колесницу Ефраима и коня в Иерусалиме, и истреблен будет лук воинский, будет он говорить мирно с народами, и власть его будет от моря до моря, от реки Ефрат до краев земли».
Итак, на осле можно, а на конях и колесницах получается, что нельзя. Конь является в этом смысле обратным понятием ослу. Если осел – это материя, которую человек в какой-то степени смог подчинить себе и возвыситься над ней, то лошадь – это материя, которая возвышается над человеком. Это материя, которая поглотила человека, так что человек не может воцариться над ней. Люди очень любят лошадей. Сегодня это машины больше, какие-то другие лошадиные постижения и достижения, которые у нас есть в этом мире. Это страсть, которая человека захлестнула, поэтому лошадей и колесниц не будет. Люди будут уже смотреть на машины, как на транспортное средство и не более того. Но когда придет Машиах, никому уже никуда не надо будет ехать. Зачем мы едем обычно? По причине того, что мы не можем найти удовлетворение в том месте, где мы находимся. У нас есть стремление и потребность, и нужда в том, чтобы перебросить себя куда-то, где мы сможем прийти к счастью в большом или в малом. Когда придет Машиах, окажется, что ехать на самом деле для счастья никуда не надо. Поэтому лошади и колесницы будут не нужны. Урок на тему нашей самодостаточности. Должны понимать, что мы должны быть людьми самодостаточными. На иврите Кавод, почет происходит от слова кавед. Кавед — это тяжелый. Тяжелый, он не очень предрасположен к движению. Он тяжелый, ему хорошо на том месте, где он находится. Тот, у кого нет славы, он легкий. Легкий, легко передвигаем. Небольшой урок психологии на тему нашего движения. После прихода Машиаха пропадет потребность в конях, в колесницах и в любом том движении, которым мы охвачены сегодня. Ведь сюда Давид, что земля Израиля будет от моря до моря и от реки до краев земли. Что это за река? Ведь сюда Давид. У Минагар, от какой реки станет земля Израиля? Ведь сюда Давид и другие комментаторы. У Минагар, от реки. Гаюце Минга Эден Шегут Хилата Мизрах. От реки, которая выходит из Ган-Эдена, которая является началом Востока. То есть граница земли Израиля будет изменена. Земля Израиля станет больше. И вдруг в качестве границы нам приводится некая река, которая вытекает из Ган-Эдена, как мы в самом начале Торы можем с вами прочесть. Что мы отсюда учим? Что река, вытекающая из Ган-Эдена, становится географическим понятием на земле. Это и есть приход Машиаха, хибур байн эльюним ле-тахтоним, объединение между высшими и нижними мирами, когда река, которая вытекает из Ган-Эдена, вдруг станет понятием географическим на этой земле. Царь Давид в книге Таилим, 72 глава, сказал следующее. «Ваеред маим ад яму минагара да всеарец, и спустится вода от моря и река до основания земли». Продолжает дальше, река, продолжает дальше. «Вештахавуло коль мелахим, коль гуим явдуху, и поклонятся ему все цари, и все народы будут ему служить». О чем говорит царь Давид в своем пророчестве? О Машиахе. То есть, на самом деле, царь Давид говорил про эту самую реку. «И ишмо леолам лифней шемеш янун шмой, будет имя его навсегда, перед сотворением солнца было провозглашено имя его, вейдбарху буколь гуим вияшруха, и будут благословлены в нем все народы». То есть, все народы, на самом деле, в приходе Машиаха, хоть он будет достаточно тверд по отношению к ним, найдут благословение, успех в жизни будет лучше. «Убарух шем кводо леолам и возвеличено имя славы Всевышнего навсегда. Веймалек водоет коль гарец, и слава его наполнит всю землю. Амен ве амен». И следующий стих. Калу тфилот Давид бен Ишай. Закончились молитвы Давида, сына Ишая. На этом он заканчивает свою молитву. Посмотри, как сказано. О чем идет речь? О царе Шломо, который имел потенциал стать Машиахом. Не получилось у царя Шломо, значит, у кого-то из его потомков. На этом калу тфилот Давид бен Ишай. Об этом молился царь Давид. «И ты ради крови завета твоего выпустил я узников твоих из ямы, в которой нет воды». То есть сегодня мы являемся узниками ямы, в которой нет воды. И, возможно, мы будем спасены. И мы будем спасены из изгнания в заслугу чего? В заслугу чего мы будем спасены из изгнания? Здесь написано в этом стихе. «Из-за крови завета твоего». Что это означает? Завет обрезания Авраама. То есть, завет обрезания Авраама, как мы видим, является одной из 613 заповедей, которая представляет какое-то значение, такое же, как остальные 613. Это особое условие. Поэтому, кто еще не успел сделать обрезание, должны понимать, что они в процессе прихода Машиаха пока еще не включены. В той мере, в которой оказались бы включены, если бы они обрезание сделали. Поэтому в первую очередь бросаемся делать обрезание и позорную крайнюю плоть удалять.
Тана дебей Ильяв. Гам ад бадам бритех шалахти асираях мибор эйн маймбо вейн бор элагиеном. И также за кровь завета твоего я освобожу пленных твоих из ямы, в которой нет воды. Что это за яма, в которой нет воды? Это гейном. Как то говорит Мидраш, что каждый человек, который вступил в завет Авраама, Авраам вытащит его из гейнома. Ну, в каком-то определенном аспекте, либо совсем вытащит, либо нет. В всяком случае, кто не хочет оказаться в состоянии гейнома, то лучше в завет Авраама вступить. Питхей Шарим. Гэм барот нишбарим ашер лу ихилумаем. Это ломающиеся ямы, в которых не держится вода. Кто сказал слова «И оставили меня, Бога, и пошли выкапывать себе ямы, которые не держат воду?»
Ирмияу.
Пророк Ирмияу. Совершенно верно, что мы оставили источник вод и пошли за выкапыванием ям, которые принадлежат нам в собственность. И водой, разного рода водами пытаемся эти ямы наполнить, а результат слабенький. Венахашим веакравим ежбу. В результате, если нет там воды, то что там, да, собирается? Змеи и скорпионы. Вейлу нахашим веакравим хэм кухот и ситрах. Эти змеи и скорпионы – силы злого начала, обратной стороны жизни. Шемифатим ладам льет нимшах басар и нугим. Которые устремляют человека за удовольствиями, за страстями, за бренным препровождением времени. Дегай алма этого мира. Мицад гаситра гашгахата схар веоныш мингаулам газе. Из-за того, что они, вот эти змеи-скорпионы, мастерим, скрывают концепцию проведения Бога в аспекте награды и наказания в этом мире. Мы действительно не очень чутко ощущаем, что за добрые дела, которые мы делаем, нам будет положена награда. Проекция, которая оказывается в этом мире, а за зло мы получаем наказание. Мы действительно не очень сильно это ощущаем в этом мире. Это есть змеи-скорпионы, которые живут в тех ямах, которые мы выкапываем. Поэтому, когда говорится о спасении в дни Машиаха, то речь идет о том, что мы будем спасены от ям, которые мы сами для самообеспечения водой выкопали. Воды нет, змеи-скорпионы в изобилии. Это то, как мы строим наши жизни, выкапывая ямы. Это и есть строительство нашей жизни. Продвижение от этапа к этапу, от должности к должности, от одной суммы сбережений к другой. Это вот все накапливание этой воды. Вода пропадает, а параллельно с этим заводятся змеи-скорпионы. То есть та вода, которая не связана с источником, она глубоко напитана и наполнена этими змеями и скорпионами. Питхей Шарим такое сказал, не я. Веруга нахаш гамифатела адам. И это змей, который соблазняет человека. Шло ирэ мион ишамаем. Чтобы тот не боялся наказания небес. Веакрав, скорпион. Это обратная сторона этого мироздания. Агагувер бадам лакорато мишурашав, которая пересиливает человека для того, чтобы выкорчевать его с корнями из этого мира. То есть все эти наши ямы, они в конце концов являются сборниками тех скорпионов, которые нас из этого мира хотят выкорчевать. Ликутей Алахот. Кшенуфель хас вишолом виништака бетават мамон кимат эфес текватолы гуцию мишал. Если человек упал в эту яму, не дай бог, и оказывается в состоянии, когда он погряз в страсть по отношению к деньгам, к деньгонакопительству, почти нет надежды вытащить его оттуда. Если мы поклоняемся в качестве идолов тем деньгам, которые мы собираем в эти ямы, то Ликутей Алахот говорит, что нет у нас почти надежды оттуда выбраться. Всевышний не может нас оттуда вытащить. Иудаизм – практичная религия, совершенно не против того, чтобы люди имели много денег. Совершенно не против. Но когда у человека, обратите внимание, как говорит Ликутей Алахот, если он попал в страсть
накопление денег. Можно иметь много денег, но при этом не иметь к этому никакой страсти. Можно иметь мало денег, но иметь огромную страсть к деньгам. Таким образом, деньги иметь надо, согласно иудаизму. Чем больше, тем, естественно, лучше. Ты сможешь много сделать. Но страсти к этому иметь не стоит, потому что иначе из этой ямы со змеями-скорпионами сложно вылезти. Это называется практичность иудаизма. Понятно?
Возвращайтесь в крепость узники надежды, и сегодня я возвещу вдвойне верну тебе. Возвращайтесь в крепость узники надежды.
Обратите внимание, как нас называют узники надежды. На иврите узники надежды имеют совершенно обратное значение, чем на русском языке. На русском языке, скорее всего, значение здесь такое узники надежды, те, которые потеряли даже надежду. А на иврите наоборот. Узники – это те, кто связаны с надеждой. Это именно такими мы и должны быть. Мы должны быть узниками надежды, как на иврите. А именно, мудрецы подчеркивают, что несмотря на протяженность изгнания, еврейский народ сохранил осязаемую надежду на освобождение в смысле спасения. Мы должны быть узниками надежды. Эта надежда должна наполнять нас. Если мы живем так, что у нас надежды никакой нет, и мы, в принципе, тем временем занимаемся своими ямами, каждой своей ямой, и их наполняем деньгами, оборудованием и прочими радостями, а надежды у нас никакой нет, мы вполне занятые люди, нам есть чем заняться. Вот это и есть состояние, когда скорпионы и змеи у нас приумножаются в наших владениях. Кицарих льет неисар ва никшар ба теква, ибо человек должен быть связан и привязан к надежде, раамитит, к истинной надежде, бетахлит гиткатшут, предельной связью, велоя нехать тикватолу улам, и не оставить эту надежду никогда. Об этом говорит пророк. До тех пор, пока мы не оставим свои ямы и к надежде об освобождении не придем, то Машиах даже на осле приехать не может. И уж тем более спуститься со славой небес. Абарбанель, Дон Цхак Абарбанель. Векользе муреша ешлаге Машиах ле Исраэль, талуй бы чуватам. И все это показывает, что возможность прихода Машиаха к Израилю зависит от их раскаяния, от их возвращения, от колодцев с деньгами и змеями и скорпионами волосатыми к надежде. Ибо натяну я себе, как лук Иуду, и наполню лук Ефраима, и возбужу сынов твоих Цион против сынов твоих Яван, против Греции, и сделаю тебя подобным мечу храбреца. Возвращение царства к колену Иуды в условиях участия Машиаха из колена Иосифа. Обратите внимание, два колена здесь упомянуты в этом стихе. Что нужно сделать? Кто будет воевать за еврейский народ? Иуда и Ефраим. Два Машиаха. Как мы уже говорили в прежних лекциях, что предназначение Машиаха из колена Ефраима — привести еврейский народ в состояние год, в состояние славы. Предназначение Машиаха из колена Иуда — привести еврейский народ в состояние нецах, в состояние вечности. Возвращение царства колена Иуды с учетом помощи колена Ефраима. Почему у колена Иуды возникает потребность в мастерстве владения луком в дни Машиаха, когда закончатся войны между народами? В времена войны Гога и Магога еврейский народ особенно активно не участвует. Армия обороны Израиля будет пассивна в это время. И мы видим, что так уже все более-менее складывается, что именно вокруг земли Израиля Америка уже практически все страны там подчинила. Сейчас вот Иран следующий на очереди. И более-менее уже так все складывается, а евреи при этом не воюют. Возникает вопрос, уже когда закончится война Гога и Магога, зачем нужен лук, когда война закончилась? Об этом сказано в книге пророка Шмуэля. Слова, которые сказал царь Давид после плача о гибели царя Шауля. Он сказал так. Вайомер, когда оплакивал царя Шауля, Вайомер леламед бне Иуда кешет, генеги ктуваль сефера Йошер. И сказал он, научить пришло время сыновей Иуды луку, ибо вот об этом сказано в сефера Йошер, в книге праведности, в книге Берешит, которая говорит о праведности наших предков. Еще раз, до смерти царя Шауля еврейскому народу лук был не нужен, мы учим слов царя Давида. После смерти царя Шауля есть потребность в луке. У колена Иуды конкретно. Царь Давид не сказал, что все колена нужно луку обучать, только колено Иуды. Как то сказано в книге Йошуа. Что бы это означало, мы бы с вами не знали, если бы об этом не было сказано в Талмуде, в трактате Авода Зара. Леламед бне Иуда кешет, гиней ктуваль сефера Йошер. Обучить сыновей Иуды владению луком, ибо сказано об этом в книге Йошер. Спрашивает Талмуд, май сефера Йошер, что это за книга праведных, книга прямоты, праведности. Омар Мар, сказал Раби Йоханан, зе сефер Авраам Ицхак ва Яков, это книга Авраама Ицхака Якова, которые называются Ешарим, которые называются прямыми. Верехаремиза, где намек на то, что колено Иуды должно владеть луком. Иуда та юдуха ахиха ядха борфойвеха. Иуда, возблагодарят тебя братья твои. В какой ситуации? Когда рука твоя на шее врага твоего. То есть, когда человек стреляет из лука. Я сам в армии не служил, поэтому луком пользоваться не умею, но когда натягиваешь лук, то одна рука, она находится у тебя на шее. Рука твоя на шее и подчиняет это врагов твоих. Об этом было сказано. Сказано в благословении, которое в конце дней Яакова Авину дает колено Иуды. Что тогда, когда будет у них царство, когда поблагодарят его братья за царство, тогда будет лук. Что это означает? Что речь идет о царстве колена Иуды, о царстве Машиаха. Что это за лук? Одно из объяснений, что это луна. Ибо царство колена Иуды, как мы с вами знаем, сравнивается с луной. От Авраама до царя Давида было 15 поколений. От царя Шломо до разрушения храма было еще 15 поколений царей. И луна закончилась. Она пропала. Когда луна пропадает, когда заканчивается месяц, то луны не видно. Пропал лук луны. Вот сейчас наступает время, когда появится новый серпик луны, того самого лука, который символизирует царство дома Давида. С тех пор луны не было. Малвим. Проекция исполнения этого стиха на времена второго храма была победа иудеи над греками, победа колена Иуды под руководством Кагена. Пробуждение сыновей Циона над греческим видением картины мира – это то, что приведет к появлению этого лука, к появлению этой луны. В этом заключалась суть испытания нации в период второго храма – противостояние греческим ценностям. Иерусалимский Талмуд. Галулы Яван вегалтара шхина и мэгэм. Были изгнаны евреи во времена второго храма под греческое правление. Да шхина и мэгэм. И божественное присутствие было среди них. Конечно, не в такой мере, как в первом храме. Майтама. Почему? Ворарте банаях Цион аль банаях Яван. И пробужу я сыновей Циона на сыновей Явана, на сыновей Греции. Иерусалимский Талмуд понимает это однозначно в смысле пробуждения нас над теми самыми греческими понятиями, которые у нас есть. Теперь, что это Греция? Мы упоминали с вами в других лекциях о том, что отмечают наши мудрецы, что греки привели к потемнению в глазах Израиля в соблюдении заповедей. Просвещенная Греция привела к тому, что произошло потемнение в глазах людей. Мы говорили, что греки изменили воззрение человека на мир. Если раньше мир это была векторная единица, то греки изменили само воззрение человечества на мир, так что мир с их точки зрения это скалярная единица. Место, на котором живут, это мир. Что такое мир, спросит? Сегодня ребенок своего отца. Отец объяснит, но это такая вот карта, на ней разные страны, острова, полуостровы и земли всевозможные. Это какое-то место. Люди живут, то есть сидят вот в разных этих местах. Когда до греков спрашивали, что такое мир, то ответ был следующий. Это задача человека пройти по своей жизни для того, чтобы прийти к миру будущему. То есть мир – коридор. Так отвечали раньше. Греки изменили все воззрение человека. В результате это привело к тому, что просвещенная Греция привела к затемнению в глазах Израиля, даже в глазах Израиля, в соблюдении заповеди. Потому что мы живем в этом мире, и нам кажется, что это вполне естественная фаза нашей жизнедеятельности, где мы просто можем жить и вот эти ямы выкапывать и сидеть. Понятно, что мы должны жить по каким-то правилам, что-то соблюдать и делать добро другим, себе в первую очередь, естественно, и так далее. Тем не менее, что такое мир? Это место, где мы сидим, где мы живем. Раньше смотрели на мир как на единицу векторную, что мир являлся проздор лолам аба, коридор к будущему миру. Об этом сказал царь Давид в Таили. Лишь один раз Яван в аспекте, кроме географического названия, фигурирует у нас в Танахе. Царь Давид в 69-м псалме сказал следующее. «Тавати бы Яван Мицула, утонул я в глубокой трясине». То есть Греция переводится как болото, как трясина. «Вейн Маамада» – такое болото, где невозможно устоять. «Бати бы Мамакеймаем» – попал я в поток воды. Выше боли шатафасни, и поток воды захлестнул меня. Это и есть состояние Греции. Греция – это Яван. Яван – это болото. Болото – это место, не предназначенное для движения. В этом суть Греции. Этим они затемнили наши глаза в исполнении заповеди. Мидраш Таилим. Эти слова о Греции царь Давид сказал с плачем. То есть, обратите внимание, эти слова сказал царь Давид, причем очень конкретно. Еще раз. «Тавати бы Яван Мицула вейн ваамад». «Утонул я в глубокой трясине, где невозможно устоять». Царь Давид видел... Поймите, прежде всего, какой это Таилим. Почему мы, когда человек болеет, читаем Таилим, когда человек, не дай бог, есть опасность смерти, мы читаем Таилим, когда человек хорошо, мы читаем Таилим, когда мы на могилу приходим, мы читаем Таилим. По какой причине? Да вот потому, что мы уже сколько раз, практически в каждой лекции мы с вами цитируем какой-то отрывок, какое-то высказывание с Таилим. И мы видим ту глубину и видение мысли. Причем, как правило, тут не нужно даже никакого комментария для понимания того, что царь Давид сказал. Просто нужно внимательно прочесть. Мы изучаем нечто в Танахе, пользуясь комментариями, и приводим в качестве доказательства стих из книги царя Давида, из псалмов царя Давида. Это немножко может нам больше показать великий образ царя Иудеи. Мидраш Таилим, эти слова царь Давид сказал с плачем. Киван ше цафа Давид ше рахет гурем, видел царь Давид, как влияет грех. Вегем митгабрим ке шеболет шель нагар лешатеф эт Исраэль, и они получают силы для того, чтобы стать как поток речной для того, чтобы смыть Израиль, начал он плакать. Царь Давид сказал эти слова с плачем. Ликутей Алахот. Шезеру бхинат токев мирирута галут гахарон гамар вехарохазе валькользе икар рейца ветарбулахи гидгабрут гарацон дек душа. И это аспект силы горечи, изгнания последнего, затянувшегося этого. И главный совет, который можно дать в этой ситуации, это ухищрение к укреплению желания святости в человеке. То есть мы должны найти какие-то пути для того, чтобы возникло у нас желание святости, а не желание плоти. Тогда мы сможем продвинуться.
И Господь явится над ними, и выйдет, как молния, стрела его, и Господь Бог шафар затрубит, и пойдет в бурях юга.
Гиру баракав тевель раата ветахель арец, сказал царь Давид в 97-м псалме. Гиру баракав тевель осветят молнии его землю, увидит и преисполнится трепетом перед величием Бога земля. Эти слова сказал царь Давид в псалмах о конце дней. Зогар. Ваяцак и барак хитцо, и выйдет, как молния, стрела его. Анан дашхин таклила мишева ананейковод. Что это за молния? Это божественное присутствие, которое состоит из семи облаков славы. Освобождение из изгнания, сказано в Зохаре, будет сопровождаться трублением в шафар. Малдин. Вехицо яца мин хакешет кебарак, и выйдет стрела его из лука, как молния. Малдин дает нам еще один аспект того, что означает, что сыновей Иуды нужно научить луку. То есть простой смысл того, что сказал царь Давид после смерти царя Шауля, что закончилось царство колена Бениамина, и теперь царство навсегда переходит к Иуде. И если царство царя Шауля мудрецы сравнивали с солнцем, то царство царя Давида, его потомков, с луной, которая является, соответственно, луком, символ лука. Поэтому теперь наступило время царства дома Иуды. Это стрела божественного света, которая, как молния, выйдет, она выйдет из лука. Шехем и дреху хакешет, и они натянут этот лук, из которого выйдет божественная стрела, легашмит эт гаеваним, для того, чтобы уничтожить греков, греческое воззрение на этой земле. Умилхама гахруна шель Гог умагог, и последняя война Гога и Магога, гашем элуким бешафар и така, тогда Всевышний будет трубить в шафар. Лекабец недахим ярбакан фосарец, для того, чтобы собрать отторженных из четырех концов земли. Собрание изгнанников, об этом говорил пророк Йешаяху в 27 главе. «Верая байом аху, и будет в тот день, и такабы шофар гадолю бауха в дни берет сашур, веханидахим берет с Мицраем, виштахаву лагашем бера кодыш берушалаем». И будет в тот день, будет протрублен великий шофар, и придут пропавшие в земле ассирийской и отторженные в земле египетской, и поклоняться Всевышнему на горе Святой в Иерусалиме. Обратите внимание, пропавшие в земле ассирийской 10 колен, говорит пророк Йешаяху, вернутся, те, кто пропали в земле ассирийской, они пропали, они сегодня не имеют паспорта с надписью «еврей». И отторженные в земле египетской, там мы с вами. Почему египетской? Будем изучать книгу пророка Йешаяху. Увидим это и поймем. Мы с вами не пропавшие, обратите внимание, мы отторженные. Когда речь идет о пропавшем, то его степень пропажи намного больше, чем степень отторженности отторженных. Поэтому мы должны понять, что наша ситуация не такая уж тяжелая, и наше возвращение не такое уж невозможное для человека, мы вполне осуществить его можем. Мы всего лишь отторженные в земле египетской. И мы можем прийти в Иштахаву Лагашем Бара Кодеш Берушалаем, прийти, чтобы поклониться Всевышнему в Иерусалиме. Мы можем. Зогар. Синайское откровение сопровождалось трублением в левый рог шафара барана Ицхака. Когда мы говорим, что во время Синайского откровения трубили в шафар, это было трубление в левый рог того барана, которого Авраам Авину принес в жертву при самом страшном испытании, которое может выпасть на долю человека, и Авраам с ним справился. Это говорит, что мы с вами, будучи отторженными, на самом деле справиться тоже хотя бы в какой-то мере можем. Конечно, как Саба из Наварды говорил, каждый раз поднимаясь лишь на волосину и не более того. А окончательное избавление будет сопровождаться трублением в правый рог того же барана. При этом идея того, что правый намного сильнее, чем левый, она здесь присутствует. Обратите внимание, Бог во время самого высокого откровения, которое было на земле, трубил в шофар, который явился результатом величия человека. И наше изгнание будет связано с величием человека. Сефтей Коэн, почему нужно трубить в шофар? Какая в этом потребность? Почему нельзя все то же самое сделать без шофара? В Ассирии, те, кто живут там сегодня, в Афганистане, в Ираке, какие-то миллионы потомков десяти колен, которые сегодня считают себя мусульманами, и тогда же они услышат шофар и сразу поймут, что надо идти именно в Иерусалим. Так они поймут. Они действительно это так поймут. И задают вопрос только, почему они поймут. И Севтакой дает нам совершенно замечательное, гениальное объяснение, как они поймут, что, услышав шофар, нужно бросать все и идти именно в землю Израиля, а не делать какое-то другое действие при таком совершенно жутком звучании шофара. Севтей Коэн, гениально. Шерасар Шело, ибо ангел его, кого его? Исава, он же Сотан. Ешло Сеар Кенегеталев. У него напротив сердца волосатая такая грудь, волосы, покрывающие сердце, волосистость. У Безмана Геула, и во время изгнания, и поле то Сеар, это этот волосяной покров, который сердце закрывает, упадет из отрубления в шофар. И сердце оголится. Как у человека оголяется сердце, он просто посмотрит на действительность, которая его окружает, и поймет, в Иерусалим идти надо, а не в Великом княжестве проживать. В Иерусалим идти надо. Поэтому отрубление в шофар, как гениально пишет еще раз Севтей Коэн, Шерасар Шело Сотан, ибо ангел его Сотан, у него волосяной покров напротив сердца. Этот волосяной покров так работает замечательно, что любое воздействие на сердце он предотвращает. Трубление в шофар обладает способностью этот волосяной покров удалить, и тогда раскрывается сердце, которое ведет в Иерусалим. То есть сердце заложено в стремление к Иерусалиму. Поступь Машиаха. Машиах приедет на осле. Если мы ему позволим, но если вдруг мы сможем сделать великие достижения, то спустится он с облаками небесными. И, как говорит Зогар, божественная шхина с семью облаками славы окружит весь этот мир, что и называется периодом конца дней. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопрос.
Все-таки хотелось бы уточнить, когда вы говорили о возможном приходе Машиаха либо с облаков, либо на осле, здесь вот точно написано так. И восседает он на осле и на осленке сыне ослицы. Что это значит? Вот непонятно.
Комментаторы отмечают, что это будет молодой осел, то есть не такой секонд-хенд, который уже использованный, дохлый, что Машиах все-таки, несмотря на свою бедность и несмотря на свою измученность, будет ехать на новом, качественном, таком свежем осле, у которого срок гарантии еще не просрочен.
И жить будут чужеземцы в Аштоде, и истреблю тщеславие филистимлян. Кто эти чужеземцы?
Я не нашел ни одного объяснения, кто эти чужеземцы, которые будут жить в Аждоде. Не хочу сегодня обижать жителей Аждода, которые там живут. Ну, вся земля Израиля немножко по-разному выглядит, действительно разные города очень по-разному выглядят. Там есть какая-то определенная такая своеобразная аура. Комментаторы не очень констатируют, о чем здесь идет речь. Суть будет такая, что, видимо, каким-то образом какой-то определенный аспект филистимлянства там останется до конца дней. Что-то там все равно останется из прошлого.